Наш хоббит был весьма состоятельный хоббит по фамилии Бэггинс. Бэггинсы проживали в окрестностях холма с незапамятных времен и считались очень почтенным семейством не только потому, что были богаты, но и потому, что с ними никогда ничего не приключалось, и они не позволяли себе ничего неожиданного. Всегда можно было угадать заранее, не спрашивая, что именно скажет тот или иной Бэггинс по тому или иному поводу. Но мы вам поведаем историю о том, как одного из Бэггинсов втянули таки в приключения, и к своему собственному удивлению он начал говорить самые неожиданные вещи и совершать самые неожиданные поступки. Может быть, он и потерял уважение соседей, но зато приобрел... Впрочем, увидите сами, приобрел он что-нибудь в конце концов или нет. Матушка нашего хоббита... Кстати, что такое хоббит? Пожалуй, стоит рассказать о хоббитах подробнее, так как в наше время они стали редкостью и сторонятся высокого народа, как они называют нас, людей. Сами они низкорослый народец, примерно в половину нашего роста и пониже бородатых гномов. Бороды у хоббитов нет. Волшебного в них тоже, в общем-то, ничего нет, если не считать волшебное умение быстро и бесшумно исчезать в тех случаях, когда всякие бестолковые неуклюжие верзилы вроде нас с вами с шумом и треском ломят, как слоны. У хоббитов толстенькое брюшко. Одеваются они ярко, преимущественно в зеленое и желтое. Башмаков не носят, потому что на ногах у них от природы жесткие кожаные подошвы и густой теплый бурый мех, как и на голове. Только на голове он курчавится. У хоббитов длинные, ловкие, темные пальцы на руках, добродушные лица. Смеются они густым, утробным смехом, особенно после обеда. А обедают они, как правило, дважды в день, если получится. Теперь вы знаете достаточно. И можно продолжать. Но случилось так, что однажды в тиши утра, в те далекие времена, когда в мире было гораздо меньше шума и больше зелени, а хоббиты были многочисленны и благоденствовали, Бильбо Бэггинс стоял после завтрака в дверях и курил свою деревянную трубку, такую длинную, что она почти касалась его мохнатых ног, кстати, аккуратно причесанных щеткой. И как раз в это время мимо проходил Гэндальф. Гэндальф! Если вы слыхали хотя бы четверть того, что слыхал про него я, а я слышал лишь малую толику того, что о нем рассказывают, то вы были бы подготовлены к любой самой невероятной истории. Истории и приключения вырастали как грибы всюду, где бы он ни появлялся. Он не бывал в этих краях уже давным-давно, собственно говоря, с того дня, как умер его друг, старый Тук, и хоббиты уже успели забыть, каков Гэндальф с виду. Он отсутствовал по своим делам с той поры, когда все они были еще хоббитятами. Так что в то утро ничего не подозревавший Бильбо просто увидел какого-то старика с посохом. На старике была высокая островерхая синяя шляпа, длинный серый плащ, серебристый шарф, громадные черные сапоги, еще у него была длинная ниже пояса белая борода. «Доброе утро!» — произнес Бильбо, желая сказать именно то, что утро доброе. Солнце ярко сияло, и трава зеленела. Но Гэндальф метнул на него острый взгляд из-под густых косматых бровей. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он. — Просто желаете мне доброго утра? Или утверждаете, что утро сегодня доброе, неважно, что я о нем думаю? Или имеете в виду, что нынешним утром все должны быть добрыми? — И то, и другое, и третье, — ответил Бильбо. — Еще что, в такое дивное утро отлично выкурить трубочку на воздухе. Если у вас есть трубка, присаживайтесь, отведайте моего табачку. Торопиться некуда, целый день впереди. И Бильбо уселся на скамеечку возле двери, скрестил ноги и выпустил красивое серое колечко дыма. Оно поднялось вверх и поплыло вдаль над холмом. «Прелестно», — сказал Гэндальф, — «но мне сегодня некогда пускать колечки. Я ищу участника приключения, которое я нынче устраиваю, но не так-то легко его найти. Еще бы, в наших-то краях. Мы простой мирный народ, приключения не жалуем. Бррр, от них одно беспокойство и неприятности. Еще чего доброго, пообедать из-за них опоздаешь. Не понимаешь, что в них находят хорошего, — сказал наш мистер Бэггинс, и, заложив большой палец за подтяжку, опять выпустил колечко еще более роскошное. Затем достал из ящика утреннюю почту и начал читать, притворяясь, будто забыл о старике. Он решил, что тот не внушает доверия, и надеялся, что старик пойдет своей дорогой. Но тот и не думал уходить. Он стоял, опершись на посох, и, не говоря ни слова, глядел на хоббита так долго, что Бильбо совсем смутился и даже немного рассердился. «Доброго утра вам!» — произнес он наконец. «Мы тут в приключениях не нуждаемся, благодарствуйте. Поищите компаньоном за холмом или по ту сторону реки». Он хотел дать понять, что разговор окончен. «Для чего только не служит нам доброе утро!» — сказал Гэндальф. «Вот теперь оно означает, что мне пора убираться». что вы, милейший сэр, позвольте, кажется, я не имею чести знать ваше имя».
«Имеете, милейший сэр. А я знаю ваше, мистер Бильбо Бэггинс, и вы мое, хотя и не помните, что это я и есть. Я Гэндальф, а Гэндальф — это я. Подумать, до чего я дожил? Сын Белладонны Тук отделывается от меня своим добрым утром, как будто я пуговицами в разнос торгую. Гэндальф, Боже милостивый, Гэндальф, неужели вы тот самый странствующий волшебник, который подарил старому Туку пару волшебных бриллиантовых запонок? Они еще застегивались сами, а расстегивались только по приказу. Тот, кто рассказывал на дружеских пирушках такие дивные истории про драконов и гоблинов, про великанов и спасенных принцесс и везучих сыновей бедных вдов. Тот самый, который устраивал такие неподражаемые фейерверки. Я их помню. Старый Тук любил затевать их в канун Иванова дня. Какое великолепие! Они взлетали кверху точно гигантские огненные лилии, и львины зевы, золотой дождь, и держались весь вечер в сумеречном небе. Вы, вероятно, уже заметили, что мистер Бэггинс был вовсе не так уж прозаичен, как ему хотелось, а также, что он был большим любителем цветов. «Бог мой!» — продолжал он. «Неужели вы тот самый Гэндальф, по чьей милости столько тихих юношей и девушек пропали невесть куда, отправившись на поиски приключений? Любых, от лазания по деревьям до визитов к эльфам. Они даже уплывали на кораблях к чужим берегам. Бог ты мой, до чего тогда было я хочу сказать, умели вы тогда перевернуть все вверх дном в наших краях? Прошу прощения, я никак не думал, что вы еще трудитесь».
«А что же мне делать?» — спросил волшебник. «Ну вот, все-таки приятно, что вы кое-что обо мне помните. Во всяком случае, вспоминаете мои фейерверки. Значит, вы не совсем безнадежны. Поэтому ради вашего дедушки и ради бедной Белладонны я дарую вам то, что вы у меня просили».
«Прошу прощения, я ничего у вас не просил».
«Нет, просили. И вот сейчас уже второй раз моего прощения. Я его вам даю. И пойду еще дальше. Я пошлю вас участвовать в моем приключении. Меня это развлечет, а вам будет полезно, а, возможно, и выгодно, если доберетесь до конца».